Персоны грата.
А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, профессор Борис Федорович Мартынов. Борис Федорович, снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Борис Федорович, в 2024 году нам предстоит расширение БРИКС, в том числе один из членов, который присоединится, это Аргентина. Россия займет пост председателя, но мы знаем, что Аргентина новый президент. Вот возможно ли, что президент решит что-то другое, применит решение о вступлении в эту организацию, или вот все должно пройти по плану?
И вообще, насколько аргентинцы в целом заинтересованы как общество в этом достаточно интересном формате дипломатического взаимодействия, который для них, безусловно, новым является?
Войдет или не войдет Аргентина, это внутреннее дело Аргентины. БРИКС ведь такая структура, где нет никакой принудиловки. БРИКС как раз и основан на принципах суверенитета, равенства. И если Аргентина не войдет, ну что же, сегодня не войдет, войдет завтра. Войдет, так сказать, при следующем, может быть, президенте. Кроме Аргентины, ведь, если я не ошибаюсь, еще 30 стран подали заявки на участие в БРИКС, и среди них Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа. Ну, что касается Аргентины, как я уже говорил, эта страна всегда немножко стояла особняком в Латинской Америке. Я должен даже сказать, что долгое время аргентинцы считали себя европейцами, которые, ну, по какому-то недоразумению вдруг оказались в Южной Америке. Мне кажется, это немножко повлияло на вот ту траекторию, которую проделала Аргентина, переместившись таким каким-то чудесным образом из стран Первого мира в третий, как бы перешагнув назад. Если мы помним, то в конце 19-го, начале 20 века уровень жизни в Аргентине чуть ли не превышал уровень жизни в Соединенных Штатах и в Канаде. Поэтому эта страна привлекала себе массу иммигрантов из Европы. Но, как ни пытались аргентинцы, были разные периоды. Пытались, так сказать, наладить дружбу и сотрудничество с Соединенными Штатами. Было и такое. Многое ведь расставило по местам война в Южной Атлантике, когда Соединенные Штаты поддержали Великобританию и забыли о своих обязательствах по межамериканскому договору о взаимной помощи 1947 года. Вот это было серьезным шоком для аргентинцев. Во многом ведь голосование за нынешнего президента было протестным, потому что социальные эксперименты никогда, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. Наступает момент, когда нужно остановиться в экспериментировании разного рода и начинать просто работать. А эксперименты в Аргентине не прекращаются, ну, с конца 40-х годов, после того, как власти пришла хустиалистская или пиранистская партия. Это скорее даже широкое движение. Трудно назвать партией, потому что там самые разные есть крылья. Радикально левое, радикально правое, умеренно левое, умеренно правое. Вот это социальное экспериментаторство и постоянная оглядка назад в те времена, когда все было замечательно. В Аргентине часто доводится слышать: «Перон, вернись», или «Менем, вернись». Взгляд назад, а не вперед, и ожидание каких-то чудес. Вот на ожидание чудес и приходят популистские лидеры, которые обещают все, чуть ли не райские кущи сразу после прихода. Им верят. Ну, национальная психология немножко устроена так, что хочется верить в чудо, в быстрые перемены, в возврат к чему-то тому, чего мы, казалось, заслуживаем, а вдруг это чудесным образом как-то от нас ушло. Вот теперь это чудесным образом должно вернуться. Ведь вот эти социальные мифы, это все очень, ну, культ, например, той же самой Эвиты Перон. Ну, как словно святая, вот там поражаешься. Вроде бы это было уже так давно, а как будто это случилось вчера.
В контексте этого социального экспериментаторства вы обратили внимание на эту дихотомию левые-правые. А вот если говорить про там, Аргентину или, может, Бразилию, где попеременно то левые, то правые находятся у власти, да, левая Дилма Русеф, правый Жайр Болсонару, Лула да Силва снова левый. Вот чем принципиальная разница между левыми и правыми политическими силами? Только в том, как они распространяют эти социальные мифы, или же разделение это более глубокое?
Когда я сказал левый и правый, я изменил себе. Я стараюсь больше не употреблять эти определения.
Нет, ну про Латинскую Америку это часто говорят. Я не слышал
часто
больше
я
ни
согласен.
В одном регионе
левый
такого,
поворот,
да.
Правый поворот. Мне кажется, от этого пора уходить, отказываться.
То есть поворотов нет.
Уже левые не столько левые, и правый, и не столько правый. Ну, посмотрите, например, на опыт Болсонару. Он ведь приходил как правый, проамериканский деятель. Чего он только не обещал. А закончил он, в общем-то, достаточно умеренно. Не было никаких срывов, вот этих сумасшедших бросков налево. Я еще помню избирательную кампанию Лулы. Я был в Бразилии еще в 90-м году. И в 93-м, когда Лула участвовал в предвыборных кампаниях. Ведь когда я его слушал, прям что-то вроде Ленина или Троцкого. Вот да, всеобщее, так сказать, огосударствление, социализм такого, понимаете, кандового стиля. Вот на этих выступлениях я просто ужасался. Какая же судьба постигнет Бразилию, если придет Лула? А что оказалось? Он оказался, по сути дела, самым лучшим президентом республики за последние, так сказать, 50 лет. Сама жизнь вынуждает следовать определенным императивам, экономическим, политическим и, наконец, моральной устойчивости общества, психологической устойчивости. Потому что, ну, можно быть, наверное, каким угодно разбалансированным человеком, но когда ты попадаешь в эту структуру, уже устоявшуюся, ты можешь быть, иметь левое убеждение, можешь иметь правое убеждение, но твоя амплитуда не будет, так сказать, слишком расходиться с настроениями элиты, с настроениями масс. Не будет. Вот так же и Лула послушался голоса времени. Я надеюсь, Милей тоже, так сказать, он уже, так сказать, сейчас выказывает некоторые признаки того, что его предыдущие обещания имели только лишь предвыборный характер. Посмотрим. Загадывать еще рано. Но вообще-то вот этот маятник, он уже ближе, движется где-то ближе к середине. Социальное экспериментаторство вот это вот, оно уже где-то приобретает такие очень достаточно цивилизованные формы. Это, в общем-то, внушает надежду. Внушает надежду, потому что, ну, до сих пор все беды Латинской Америки происходили из социально-внутренней социальной необустроенности.
Это из-за неравенства или из-за чего это необустроенность
существует? А это отдельный разговор, и я тут позволю себе, так сказать, изложить свою теорию. А теория такая. В общем-то, Латинской Америке исключительно не повезло исторически. Потому что к моменту освобождения, это 20-е годы 19 века, перед ними существовал очень соблазнительный пример на севере. И они практически, так сказать, недолго думая, взяли все страны, переписали на себя американскую конституцию. И решили, что этого будет достаточно. Все само собой устроится. Знаете, как у нас раньше говорили, рынок все отрегулирует. Ничего подобного. Все эти конституции долгое время оставались витриной, а за ними... Вот если Латинская Америка – самый мирный континент в плане межгосударственных войн и конфликтов, то во внутриполитическом плане, ну, это может быть самый турбулентный континент, потому что и государственные перевороты, и диктатуры страшные, и нарушение прав. Все это было. Все это отчасти еще сохранилось. Почему? Потому что, ну, не работала демократия американского образца в Латинской Америке. Вообще там все другое. Там другая культура, другая религия, другая история, наконец, другие представления о счастье. Другая потребительская этика, другая трудовая этика. А когда мы, так сказать, вот занимаемся этим искусственным пересаживанием какой-то, пусть даже успешной формы, на совершенно особую почву, но это никогда не приводит к... Ну, давайте вспомним, наконец, наши 90-е. Мы же тоже попытались быстренько построить у себя Соединенные Штаты. Копировали буквально во всем. Что получилось? Безобразие получилось.
Вот если говорить про бразильский социум и Латинскую Америку, вы отметили, что они состоят из основных трех групп населения. То есть это потомки белых мигрантов, метисы и темнокожее население. Вот можно ли здесь провести какую-то параллель, что одна группа всегда находится в крайней нищете, другие всегда находятся в элите, или это такой, знаете, пестрый яролаж из самых разных социально-экономических комбинаций, и поэтому за счет этого сложно нам применять общие лекалы для оценки социальных процессов в Латинской Америке? Почему, собственно, американская демократия не пересаживается здесь к югу от экватора?
Почему не пересаживается? Ну, я общее, самое общее. Это другие представления о счастье.
Угу.
Там на севере американская мечта. Жизненный успех на всех, так сказать, направлениях. Успех, успех, успех.
А что такое бразильская мечта?
А бразильская мечта, вот, знаете, я вам приведу один пример. Вот один мой знакомый профессор, ныне покойный, к сожалению, бразилец. Он побывал у нас, в России много раз был, и он мне сказал одну фразу, над которой стоит задуматься. Он сказал: вы торопитесь, но не живете. А мы не торопимся, но живем. Особый вкус к жизни. это какая-то особая созерцательность, если хотите. Стремление насладиться моментом. Вот здесь и сейчас. Это действительно так. Это у бразильцев немножко другие представления о времени. Да, вот мы все, в общем-то, стараемся быть пунктуальными. А в Бразилии, когда я попал, мне пришлось, так сказать, себя немножечко перестраивать. Потому что тебя, если приглашают в гости в 7 часов, и ты приходишь ровно в 7, то это немножко удивительно для местных. Плюс-минус час нормально, если ты опоздал на час. Там какой-то более свободный, ну, такой вот образ жизни, да, немножко свободный. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это вписывается вот в эти слова, что мы не торопимся, зато живем. Вот это. Потом ведь, понимаете, у нас стереотип такой распространился, что, ну, там погулять, отдохнуть, расслабиться, все вот это Латинская Америка. Ничего подобного. Если вы попадете в Майами, во Флориду, то вы увидите, что экономика этого штата фактически была создана кубинцами. Выходцами с Кубы. Ну, создайте соответствующие условия для того, чтобы, так сказать, людям было интересно трудиться. И вы получите конкретный результат. Но в то же время, как я говорил с одним преуспевающим кубинским предпринимателем, такой первой волны еще, да, уехал с деньгами, все там, так сказать, у него было обустроено, дети, внуки уже. Я его спросил, счастлив ли ты? А он ответил, нет, я не счастлив. Мне некогда. Я целый день кручусь, занимаюсь делами. Тут и конкуренты, тут одно, тут и другое. А расслабиться я не могу, кручусь.
А вот за счет чего тогда, если испаноязычное население Америки такие несчастные, им приходится работать, а в Бразилии можно сидеть, созерцать на действительности, быть глубоко счастливым человеком? За счет чего мы видим такие толпы мигрантов, которые идут с юга континента на север, от чего Дональд Трамп предлагал построить целый забор, чтобы отгородиться от них? Вот с чем, ну, это все-таки связано?
Я
это,
не хочу,
как
чтобы...
Как это устроено, да, сработает на этот эффект?
Хорошо, Саша, что вы спросили, потому что иначе создалось бы из моего рассказа немного превратное впечатление о Латинской Америке. Проблемы есть, проблем хватает. Главная проблема сейчас – это преступность. И преступность растет, как это ни странно, на фоне, в общем-то, повышения уровня жизни. Может быть, не такого заметного. Но повышение уровня жизни. Почему? Потому что в 2020 году впервые случилось то, что в Латинской Америке количество среднего класса впервые превысило количество нищих, бедных, обездоленных, как говорится. Но ведь все познается в сравнении. И во многом миграция на север связана с объективными причинами. Но заметьте, что эта миграция даже уже не столько из Мексики, сколько через Мексику. Это идут люди из Центральной Америки и Карибского бассейна. Сальвадорцы, гондурасцы, гаитяне. То есть миграция из стран, в общем-то, беднейших в этом регионе, беднейших в этом регионе. И потом не нужно нам отрывать вот все вот эти вот волны миграции как-то на востоке или на западе. Ведь в условиях информационной проницаемости представление о счастье искусственно корректируется. Мы заговорили про индийский ренессанс. Что это такое? Да, индейцы проснулись, требуют политических прав, устраивают демонстрации, двигают своих людей во власть. Вот Эво Моралес, чистокровный индейец в Боливии. Да. А что это такое? И мы же помним, что еще, так сказать, в 60-е годы Эрнесто, незабвенный Че Гевара, пытался поднять тех же боливийских индейцев на борьбу за права, за свободы, за материальные блага, наконец. Да? Никто за ним не пошел и не послушал. Он попал как бы на другую планету. Там даже по-испански мало кто говорил. Сейчас все изменилось. Информация стала проникать. Она одинаково проникает в Северную Африку, на Ближний Восток, куда-нибудь в Центральную Африку, да, откуда идут волны миграции. Если раньше люди не могли сравнивать, то теперь они сравнивают. У всех есть сотовые телефоны, все выходят в интернет. Многим. Ну, мне рассказывают, что, например, люди неграмотные люди, но у них есть сотовые телефоны. Они активно общаются, они видят эту картинку благостную, красивую. Ну и, наконец, соцсети. Я, как все, мои соседи уехали в поисках лучшей жизни, я тоже поеду. То есть это накладывает серьезный отпечаток. Ну и, наконец, как я уже сказал, в Центральной Америке высокий уровень преступности. Не только в Центральной, это еще и Колумбия, это еще и Венесуэла. Причины этого очень сложны. Если раньше мы считали, что преступление от бедности, то сейчас на уровне такого, не слишком, может быть, сильного, но стабильного повышения уровня жизни, во всяком случае в таких странах, как та же Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Мексика, преступность зашкаливает. Это связано с целым рядом обстоятельств. Это связано, опять-таки, во многом с информационной политикой.
А вот если говорить про преступность в контексте Колумбии, с чем это связано? С тем, что там гражданская война до сих пор не закончилась в таком, я не знаю, психологическом смысле этого
психологическом.
Слова?
Психологическом.
Это вот из-за этого происходит?
Психологическом. Смотрите, Колумбия, ведь там же старейшее вообще было на континенте партизанское движение. Еще задолго до кубинского появилось, да? Это конец 40-х годов. И представьте себе, сколько поколений людей, которые не умеют делать ничего, только воевать.
Угу.
И кроме того, после окончания Холодной войны, когда всякое спонсирование и моральное, политическое, и финансовое, кстати говоря, со стороны социалистических стран, Кубы, например, прекратилось. Чтобы выжить в таких условиях, им нужно было как-то находить общий язык с криминалом. И они таки нашли. А с наркотрафикантами. И они таки нашли. И получили название такое, собственно, и появилось название «наркопартизаны». То есть весь этот социально-идеологический подтекст, он ушел, на первичный план вышел криминальный. И когда, в общем-то, худо-бедно удалось замириться, опять-таки навыки, привычки, цели, устремления, все же это осталось, никуда не делось. И когда, говорить о прекращении, о каком-то радикальной борьбе с наркотиками, вот Соединенные Штаты считают, что они радикально борются с наркотиками, если они уничтожают посевы, выслеживают главарей, арестовывают или требуют выдачи и так далее. Вся вот эта вот суетня, она, в общем-то, и гроша ломаного не стоит. Потому что закон спроса и предложения. Если у вас на рынке огромный рынок Соединенных Штатов, если у вас колоссальный спрос на наркотики из Латинской Америки, рядом, то как вы будете бороться с предложением? Только по факту. Вы подавили, например, основные наркокриминальные картели в Колумбии, да, Медельинский картель, картель Кали, там, гремели они, да. И что? Во-первых, сейчас они разбились на более мелкие предприятия, скажем так, которые уже гораздо труднее контролировать. И потом крупные перекочевали еще ближе к границе штатов. Мексику.
Собственно, поэтому, наверное, многие люди и бегут, в том числе из Колумбии, в поисках лучшей жизни, потому что они устали от этого порочного круга. Если смотреть на перспективу, можем ли мы ожидать, в ближайшие 5-10, может быть, в этом 21 веке до его конца, ситуация аналогичной с Великобританией, когда выходец из мигрантов, пускай очень такой высокого, такого элитарного закваса, оказался главой государства, премьер-министром, но тем не менее человеком, который отвечает за основные аспекты внутренней и внешней политики. Мы можем себе представить, что президент Соединенных Штатов станет выходец из мигрантов Латинской Америки.
Почему нет? Конечно, к тому дело и идет. Угу. Посмотрите на состав Конгресса, Сената Соединенных Штатов. Я не удивлюсь, если, это произойдет.
А вот этот испанский фактор, как он, в принципе, влияет на внутреннюю политику США? И справедливо ли говорить, что в скором времени в целом их деление на две партии, республиканцев и демократов, оно отомрет, потому что ушло демократическое большинство в лице англосаксонского населения, которое и формировало двупартийную систему? И появятся ли национальные испанские партии, в конце концов?
Нет, оно, может быть, и не отомрет, но эти партии могут наполнится совершенно новым содержанием.
А кто в большей степени подвержен испанскому влиянию? Демократы?
Демократы. Uh-huh. Разумеется, uh-huh. Демократы, хотя и республиканцы сейчас тоже собирают довольно приличную дань. Но дело вот в чем. Тут дело может обернуться гораздо худшим. Потому что, как сами американцы, Хантингтон, Пэт Бьюкен, они же были Хантингтон, кто мы? Там же ясно написано, что в отношении латиносов, такое
как
слово,
называют,
да? Так их называют, да, плавильный котел перестал работать.
Угу.
Они держатся особняком. У них иная психология. Ведь в XIX веке Мексика в войне с Соединенными Штатами потеряла больше трети своей территории. Демократическая республика оттяпала себе немалый кусок. Это и Техас, и Калифорния, это половина штата Юта, это Нью-Мексико, это Колорадо, это города Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес, совершенно верно. Мексиканцы туда идут, возвращаются к себе домой. И считают, что это, ну, знаете, как по аналогии с испанской реконкистой, когда освобождали от мавров Пиренейский полуостров. Примерно то же самое, такая же психология. Они возвращаются к себе домой, они кучкуются совместно, они не мешаются с местными. Вот.
Кто-то... Говорят на спенглише, а не на английском.
Ой, спенг, ну это во Флориде, это спенглиш такой, тенганун найс дэй, да будет слышать. На улице повсеместно. Все.
Слушая ваши рассуждения, читая ваши замечательные научные работы, я понимаю, что одна страна, Бразилия, она все-таки занимает особое место в вашей профессиональной деятельности, в вашем сердце. Более того, вы являетесь обладателем главной государственной награды Бразилии. Это орден Рио Бранко. А вообще, вот в чем интерес Бразилии для России?
В самом широком смысле да. этого слова.
О, в самом широком, ну, во-первых, размеры территории. Мы два государства-гиганта. Два государства, пожалуй, третье я не назову, самодостаточное в плане обеспеченности природными ресурсами. Два государства, которые имеют, в общем-то, одни и те же проблемы, если учесть, что основные богатства наши сосредоточены в труднодоступных местностях с очень низкой плотностью населения. Это, соответственно, Амазония, 52% территории Бразилии, и наша Восточная Сибирь, Заполярье, Дальний Восток. И то, что современные, так сказать, некоторые, ну, я не хочу называть их учеными, но, скажем так, публицисты заявляют о том, что ну, не слишком ли вам жирно будет, не хотите ли поделиться. Ну, достаточно привести вот эту книжонку Хилл и Гэдди, «Сибирское бремя».
Фиона Хилл, которая Фиона сейчас Хилл. Икает.
Да. Рассуждение Макрона пару лет назад, когда были пожары в Амазонии, а не стоит ли Амазонию объявить достоянием человечества, что вызвало, конечно, со стороны Болсонаро серьезный отпор. До сих пор не ратифицирован договор о свободной торговле Меркосур-Евросоюз из-за этого, кстати говоря. То есть Бразилия очень динамичная ко всему еще страна. Страна одной ногой, вставшая в первый мир. Одной ногой. Вот. То, что ей не дают стать второй, а кто виноват? Штаты виноваты. А кто-нибудь удивится? Да никто уже не должен этому удивляться. Ни одна страна не желает появления рядом с собой сильного конкурента. Даже в годы правления антикоммунистического военного режима Бразилии, это 60-е годы, начало 60-х годов, Соединенные Штаты прилагали все усилия для того, чтобы не дать Бразилии, так сказать, подняться еще выше в мировой табели рангов в экономическом развитии, то есть препятствовали развитию таких отраслей, как информатика, самолетостроение, ракетостроение. Все это было, это, так сказать, интересно тоже поднять и посмотреть. Вот, и до сих пор Соединенные Штаты препятствуют экономическому развитию Бразилии, всячески вставляя палки в колеса под разными предлогами, в том числе про то права человека, то, так сказать, недобросовестная конкуренция, то одно, то другое, очень много разного. Ну, так сказать, но тем не менее Бразилия идет вперед, это уже 7-я экономика мира, и участник БРИКС, Бразилия имеет собственные интересы, и если кто-то думает, что она голосовала на Генеральной Ассамблее ООН под давлением Соединенных Штатов, то это серьезная ошибка. У Бразилии свои интересы. Она руководствуется своими принципами.
Поэтому у нас действительно сейчас очень мощный партнер в Латинской Америке. Борис Федорович, спасибо вам огромное за этот разговор. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Еще раз спасибо вам огромное за то, что пришли.
Спасибо большое. Спасибо.